Глава 22. Дик Джеймс оказался даже более полезен, чем ожидал Брайан. Он не только издавал ноты песен Beatles, но и, пользуясь своим влиянием, всячески способствовал их продвижению. Он-то и устроил им выступление в телешоу компании ATV «Воскресный вечер» в Палладиуме. По оценкам экспертов, эту программу смотрят более 15 миллионов англичан. «Кто там шумит?» – спросил Брайан, услышав какие-то крики за окнами театра перед началом. Нил Аспинал выглянул в окно. «Там штук 10 девчонок, поклонницы. Пойти отогнать?»
«Не надо», – остановил его Джон. «Они нам пригодятся после передачи». Остальные одобрительно ухмыльнулись. Но терпения почитательниц до конца эфира не хватило. Битлз так ни разу и не выглянули в окно. Отстрелявшись, они засели в гримерке отметить события. И вот тут неожиданно остро встал вопрос о досуге. «Нил», – позвал Джон, – «сходи-ка на улицу, присмотри там четверых посимпатичнее».
«А можно пятерых?»
«Он заслужил?» – спросил Джон у Брайана.
«Не заслужил? Ну ладно, в качестве аванса».
«Тащи пятерых!» – махнул рукой Джон и обернулся к Полу. «Ты сегодня ночуешь с Ринго и Джорджем. В гостинице они жили в двухместных номерах».
«С чего это?» – возмутился Пол. «Я же тоже буду не один».
«И мы?» – подал голос Ринго.
«А у меня есть другое предложение», – вступил в полемику Джордж. «Раз помещения нет, берем одну девку и трахаем ее по очереди. Чур я первый, как изобретатель».
«Я за», – поднял руку Ринго. «Чур второй». «Изобретатели», – процедил Джон. «Братья Монгольфье. Знаешь, что с такими изобретателями делают?» Но объяснить он не успел, вернулся Нил.
«А уже и нет никого», – объявил он.
«Даже ни одной?» – воскликнул Джон, тут же оценив изобретательность Джорджа по достоинству.
«Никого».
«Ну и ладно. Будем пить», – резюмировал Джон.
«Вот и славно. Будем пить», – поддержал его поскучневший было Брайан.
Утро было солнечное. Это не радовало. У Ринга трещала голова, и ему не хотелось открывать глаза. А звонок телефона прозвучал, как раскат грома. «Да?» – вяло спросил он, сняв трубку.
«Одевайтесь и дуйте в мой номер!»
Голос Эпштейна был необычно взволнован. «Даже и не зная, как охарактеризовать то, что случилось», – неуверенно начал Брайан. «Вот, посмотрите». Он помахал перед ними свежим номером Daily Express и, вернув его на стол, принялся читать вслух. «Выступление Beatles в Палладиуме никогда не забудут не только лондонские любители музыки, но и полицейские». Далее из материала следовало, что вчера у театра с раннего утра царило форменное столпотворение. Под напором тысяч поклонников рухнула железная лестница служебного входа. Полиция оказалась не готова к подобному ажиотажу и не обошлось без травм и обмороков. Сами Битлз чудом выбрались из Палладиума и остались живы только благодаря сноровке своего шофера. «В этих приблизительно то же самое», – Брайан указал на стопку газет.
«И зачем вам это понадобилось?» – спросил Джон.
«Да в том-то и дело, что я тут абсолютно ни при чем. Я даже до сих пор не решил, хорошо это или плохо». «И?» – спросил Джордж. «И все. Будьте готовы к непредвиденным событиям. Я постараюсь контролировать ситуацию. В первую очередь я найду того, кто все это устроил». Подобная кампания в прессе стоит невиданных денег, но связи не менее внушительная сила. Тони Барроу таковыми не обладал, и Брайан понял. «Сначала испугался», – начал Эпштейн разговор с Диком Джеймсом, «но теперь я решил, что это нам только на руку. И все-таки следовало посоветоваться с нами. Так неожиданно. Он боялся, что сумма, которую Дик потребует за труды, будет астрономической. Лично я против самодеятельности. Но как тебе это удалось?» Дик загадочно улыбался и упорно молчал. На самом деле сказать ему было нечего. Он и пальцем не шевельнул. Все произошло, само собой. Десятки журналистов, ведущих изданий, словно сговорившись, врали как по писанному. Дик и сам удивлялся, что это с ними стряслось. Будучи профессиональным издателем и вращаясь в этих кругах, он сознавал, что если бы Битлз не было, и следовало бы придумать. Слишком уж много трагических, ужасных и отвратительных событий произошло за текущий год. От убийства Кеннеди и роста безработицы во всем мире, до войны в Африке и бесспорного космического превосходства России. Срочно нужна была добрая и веселая сенсация. Но как случилось, что все одновременно обратили внимание именно на Битлз? Словно что-то лопнуло, что-то дозрело. Каждый из журналистов действовал самостоятельно, по собственной инициативе, даже не зная, что о том же пишут и его коллеги, не ощущая себя винтиками в некоем чудовищном механизме.
В воздухе отчетливо пахло мистикой. У Пола холодело на сердце, когда он задумывался над этим. Но самое удивительное заключалось в том, что следующий же их концерт проходил именно по придуманному журналистами сценарию. С толпами бьющихся в истерике фанатов, с разливающими их пожарными, со сломанными перилами и полицейскими кордонами. Их пятидневные гастроли в Швецию были одновременно и триумфом, и адом. Радио и телевидение забыло обо всем, кроме Битлз. На концерте в Стокгольме их сцену охраняли 40 полицейских с собаками, но и они не сумели удержать обезумевшую толпу. Джон, Пол и Ринго еле успели скрыться за кулисами, а вот Джорджа, как всегда, сбили с ног, и только дубинки полицейских позволили ему, пробежав полсцены на четвереньках, последовать за остальными. «Я всегда подозревал, что шведы – психи», – сказал Джон, когда они уселись в самолет. «Я не понимаю, на кой черт они шли на концерт? За их воплями я и сам-то себя не слышал». «А зачем им слушать?» – придумал оправдание для шведов безмятежный Ринго. «Они же все равно по-английски не понимают». Тем более, только и нашел, что сказать Джон.
Эпштейн был вне себя от восторга. Деньги текли рекой. Он был готов к успеху, но не к такому грандиозному. «Я вчера получил телеграмму от Бернарда Дельфонта», – размахивал он руками. «4 октября мы выступаем перед королевой в театре принца Уэльского вместе с Марлен Дитрих».
«С этой старой клячей», – отозвался Джон без тени почтения к мировой звезде. Джордж и Пол отмалчивались. Джордж уже свыкся с ролью козла отпущения, но нельзя сказать, что она ему сильно нравилась, хотя он и искренне считал, что телесное испытание возвышает его дух. А Пол? Ему было страшно. Он чувствовал, что происходящее слишком ненормально. Он всегда мечтал быть знаменитым музыкантом, но не идолом, которому поклоняются, даже не слушая.
31 октября в лондонском аэропорту Хитроу повторилось то же. Тысячи поклонников, вопя от восторга, теснили друг друга. В одном самолете с Битлз летели премьер-министр Великобритании сэр Алек Дуглас Хьюм и только что коронованная мисс Вселенная. Ни журналисты, ни тем более толпа встречающих не обращали на них внимания. Стоя на трапе самолета, Джон толкнул Пола в бок.
«Посмотри он на ту блондинку. Миленькая, правда?»
«Мисси еще не рыдала, как сумасшедшая».
«Это она от счастья», – самодовольно возразил Джон. «Еще до дела не дошло, а она уже кончает». «Точно, точно, я по лицу вижу. Помани ее пальцами, она твоя».
«Неохота», — отвернулся Пол.
«А мне охота», — хищно улыбнулся Джон.
«Ничего не выйдет», — вмешался Джордж. «Когда тигр сидит в клетке, ему тоже нравится кое-кто из тех, кто пришел на него поглазеть. Забудь то время, когда мы сами выбирали себе девочек».
«Напьюсь сегодня», — заключил Джон.
«Улыбки, улыбки, ребята», — напомнил им Эпштейн. «И руками помашите, нас снимают».
В гостинице в номер Брайана позвонил метрдотель.
«Мистер Эпштейн, тут одна женщина хочет встретиться с мистером Полом Маккартни».
«Вы в своем уме?» – устало отозвался Брайан. «Мало ли чего она хочет».
«Я не говорю о толпе девочек. Это солидная дама. Она то ли родственница, то ли что-то в этом роде».
«Как ее звать?»
«Мэйфилд. Миссис Мэйфилд».
«Хорошо, я спрошу у него». Битлз ужинали в каминном зале при свечах. С шампанскими 4 очаровательными девушками, добытыми для них Нилом. Брайан почти никогда не принимал участия в подобных пирушках, естественно, переходящих в оргии. У него были другие интересы. К тому же сегодня он был слишком вымотан, чтобы развлекаться, но все-таки ему пришлось отправиться туда. Отозвав Пола, он сообщил ему о посетительнице. «Миссис Мэйфилд», — расцвел Пол, — «конечно, пусть ее проведут». «Сюда?» — осторожно спросил Брайан. Пол оглянулся. Ринго о чем-то болтал с двумя девицами, и обе хохотали почти истерически. Джордж целовался, а Джон уже уволок свою подружку в темный угол комнаты и занимался с ней любовью на ковре. «Не, не сюда. В мой номер. И пусть принесут бутылку Карданвера и фрукты. Это моя учительница», — улыбаясь, добавил он. «Представляешь?»
«Пол!» — вскочила мисс Мэйфилд, когда он вошел. «Как ты вырос!»
Она тоже не помолодела за эти годы, но Пол тактично умолчал об этом. «Рад видеть вас», — искренне сказал он. «Какими судьбами?»
«Я прилетела в Лондон специально, чтобы встретиться с тобой».
Это сообщение насторожило его. «У вас какое-то дело ко мне?» — спросил он, открывая бутылку и разливая.
«Дело?» — кокетливо похлопала глазами та. «Какое может быть дело у женщины к молодому мужчине?»
«Я надеюсь, это шутка?» — наигранно засмеялся Пол и потянул ей бокал. «Как там в Ливерпуле?»
«Какие могут быть шутки, мой мальчик?» — отозвалась та и, поставив вино на стол нетронутым, стал расстегивать блузку. «Я прекрасно помню, какими глазами ты смотрел на меня».
«Миссис Мэйфилд», — чуть повысил голос Пол, — «вы ведь замужем?»
«О да», — ответила она, обнажая роскошный бюст, — «и я никогда не изменяю мужу».
«А что же вы делаете сейчас?» — хрипло спросил Пол, уже не зная, действительно ли он не хочет близости с ней. Ему вдруг вспомнилась фраза, которую он сказал ей много лет назад: «Не только знание словесности сделает нас настоящими мужчинами, мэм, но и то, что есть у каждой девочки, даже у вас».
«О нет, Пол», — сказала она, придвинувшись и снимая с него рубашку, — «с тобой я не изменяю, ведь я никого не предаю, когда поверяю чьи-то тайны Господу на исповеди».
«Это кощунство», — успел пискнуть Пол, прежде чем был подмет под себя ее страстным телом.
«Это не кощунство, это причастие», — прошептала она между поцелуями.
Они вышли из номера как раз в тот момент, когда из лифта вывалился Джон.
«Опля!» — сказал он, оглядывая растрепанного и слегка ошалевшего Пола, а затем перевел взгляд на его далеко не юную даму.
«Познакомься, Джон. Это миссис Мэйфилд, моя школьная учительница».
«О-ха-ха!» — все так же невразумительно сказал Джон.
«Мисс Мэйфилд, это...» — начал Пол, но она перебила его.
«Джон Леннон! Его-то я знаю, его знает вся Англия, а мои ученики просто без ума от него. Но мне пора. Прощай, мальчик». Она смачно поцеловала Пола в губы и вошла в лифт. Прежде чем двери закрылись, он успел увидеть в ее глазах странное выражение, как будто она силилась вспомнить, что, собственно, она тут делает. Джон с пьяной улыбкой прислонился к стене и сполз по ней на ковровую дорожку. «Ну ты даешь», — сказал он Полу. «Говорил мне Стив в Шотландии, что ты геронтофил, а я не поверил».
«Джон, это моя учительница», — повторил Пол укоризненно.
«Только не говори мне, что вы с ней сюсюкались о школьной паре».
Пол присел рядом с Джоном на корточке. «Ринга все перепутал», — сказал он неожиданно мрачно. «Это не мы трахнули весь Ливерпуль. Это нас трахает вся Англия. А если дело пойдет так и дальше, нас трахнет весь мир».
«Не надо трагедий», — бодро возразил Джон. «Ты знаешь, где сейчас Ринга с Джорджем?»
«Где?»
«На балконе. Мы пели там «She loves you», а 1005 девчонок внизу подпевали нам «Е-е-е». Знаешь, как негры кричат в своих церквях? И все они нас хотели. Я видел».
«Я не могу так больше!» — внезапно закричал Пол и заколотил кулаком в стену. «Мне это снится! Этого не должно быть!»
«Да что такое?» — оторопел Джон. «Успокойся!»
«Мы становимся больше, чем есть!» — быстро заговорил Пол. «Мы раздавим себя. Мы выгорим изнутри и лопнем, как сухие кожурки. Раньше мы убивали, теперь мы сводим с ума». Слезы ручьями текли по его щекам.
«Кого мы убивали? Что ты несешь?» — схватив за плечи, принялся трясти его Джон. «Ты что, рехнулся?»
Пол замолчал, вытер слезы ладонью и поднялся. «Спроси у Стюарта», — ответил он глухо, прошел в свою комнату и заперся на ключ. С 16-го этажа отеля мчавшиеся внизу автомобили были почти не видны, но их гул, скрип тормозов, редкие гудки и вой сирен проникали через двойные стекла окна. Огни фар сновали туда и сюда, создавая ощущение хаоса. И все же это было красивое зрелище. Муравейник ночью. Конец первой книги.
почему ж лежат нелепо, в виде луж осколков.